Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешнее общество часто называют обществом потребления. Причем произносится это словосочетание разными людьми с различными нотками в голосе. От восторженных до неприязненных. Но что плохого в потреблении? Вот сейчас заходи в гипермаркет и покупай, что душа пожелает. В крайнем случае, в международных интернет-магазинах уж точно все можно приобрести, не то что при советской власти. Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Существует огромная проблема, цивилизационная проблема, связанная с тем, что главным, фундаментальным, наиболее, может быть, мощным основанием современной жизни является идея потребления. Это больше, чем потребительская философия. Потребление в современном обществе – это не только стимул развития экономики, как об этом часто говорят те, кто заинтересован в раскручивании потребительской психологии людей. Это не только образ жизни, а это основная ценность. Как часто можно в рекламе услышать или увидеть призыв к тому, чтобы мы наслаждались жизнью. А что такое наслаждение жизнью? Если бы было сказано, наслаждайтесь природой, наслаждайтесь гармонией, наслаждайтесь красотой, то это были бы правильные призывы. А когда нам безлично предлагают наслаждаться жизнью, то по всей вероятности, те, кто такой лозунг сформулировал и адресовал его народу, предполагают, что это наслаждение непременно должно быть связано с потреблением материальных благ. И чем больше это потребление, тем выше его планка, вот тем-то и счастливее человек. Недавно, перемещаясь по Москве в автомобиле, я увидел странную рекламу. На торце дома огромное изображение мужчины, а внизу короткая надпись. $5 лучше, чем 3. Казалось бы, очевидная вещь. Если бы на этом все и заканчивалось, то я бы не обратил внимания на эту рекламу. А вот дальше слова. Вот и все. И больше ничего не надо. И стремиться больше ни к чему не следует. Философия этой рекламы очень проста. Всякие высокие идеи – это блажь, это глупость. Все приходит и уходит. Остается только человек с его потребностями. И $5 лучше, чем 3. И все. И больше ни к чему стремиться не надо. Ну, казалось бы, ну, животный подход. Ну, где же здесь мысль, где идея? Некоторые, кто воздыхает по ушедшим советским временам, говорят, вот в то время была идея. Люди ведь за идею боролись, понимаете? Люди старались построить общество на основе высокой идеи. А ведь так оно и было. Идея, конечно, была с изъяном, со значительным изъяном, потому что из той идеи убрали Бога. Но сама по себе идея была. Во имя построения справедливого и благополучного общества, а идея это была именно такой, построить общество равных возможностей, построить общество справедливое, благополучное, процветающее. Вот во имя этой мечты люди и работали, жизнь свою отдавали. Не просто отдельные жизни, десятки миллионов жизней были отданы во имя достижения этой мечты. Ну, а почему же ничего не удалось сделать? А по той причине, что эта философия оказалась неспособной противостоять иной философии. Той самой философии, которая давно была принята в западных процветающих странах. Вот этой самой философии желудка. Не надо человеку никаких идей, не надо никаких возвышенных теорий. Дайте ему наслаждаться жизнью. И вот в борьбе этих двух миров победил не тот мир, который призывал к идее, не тот мир, который предлагал строить общество на основании высокой идеи, не тот мир, который требовал жертвы для достижения этой идеи, а тот, который отказался от любой идеи и предложил только одно – материальное благополучие, процветание и высокое потребление. Вот если внимательно посмотреть на роль идеологий, а идею всегда несет идеология, то эта роль в жизни людей значительна. Идеологии могут вдохновить огромные массы. Идеология может направить созидательную силу народа на достижение определенных целей. Во имя идеологии люди могут пойти на великие жертвы, вплоть до положения жизни своей. Но есть одно очень важное обстоятельство. Обычно наибольший энтузиазм вокруг идеологии связан с первым поколением людей, воспринимающих эту идеологию. Во втором поколении энтузиазм сохраняется, но накал понижается. В третьем градус вот этого восприятия идеологии значительно снижается. А в четвертом поколении обычно от идеологии ничего уже не остается. Она остается просто формулой, некой идеей, оторванной от реальной жизни людей. Вот так все и произошло в нашем обществе. Идея-то была возвышенная, а сохраниться на протяжении четырех поколений людей не сумела. Растворилась. А вот иная философия жизни, призывающая к тому, что пять больше и лучше, чем три, и больше ни о чем особенно думать не надо, что ешь, пей, веселись, наслаждайся жизнью, потребляй как можно больше, вот эта психология соответствует человеческому инстинкту. Общество, построенное на такой философии, в кавычках философии, можно назвать обществом инстинкта, цивилизацию цивилизацией инстинкта. И та цивилизация, которой сегодня созидаем мы все, есть эта цивилизация инстинкта. Потому что все направлено для того, чтобы удовлетворить человеческие потребности и человеческий инстинкт. Лучшие люди понимают, что все это неправильно, что человек не может жить без великой идеи, что эта жизнь до добра не доведет. И сегодня раздаются часто голоса: нам нужна идеология, нам нужна идея, нам нужна национальная идея. Почему? Да потому что только ведь идея может объединить людей. Пять лучше, чем три, не объединят. Они разделят людей. И они разделяют. Потому что для того, чтобы у тебя было пять, у кого-то должно быть три. Что же может противостоять этой идеологии желудка, идеологии кармана, идеологии потребления? Может противостоять идея, но не идеологическая, не философская идея. Потому что если той идее потребления противопоставить новую идеологему, то в лучшем случае она продержится в рамках одного-двух поколений, как это было раньше, а потом все сойдет на нет. Только вера способна уравновесить ту греховную потребительскую философию жизни. Потому что вера открывает возможность для человека иметь реальную связь с Богом. А Бог дает силы людям жить не по философии, идеологии желудка и кармана и потребления, а по своим заповедям. Конечно, неоднократно уже об этом говорили. Подниматься в гору тяжелее, чем спадать с горы. Философия инстинкта предлагает человеку катиться вниз. Не нагружать себя. Быть раскрепощенным, наслаждаться жизнью. Никаких усилий, Боже упаси, никакой жертвы, никаких особых преодолений. Самое главное – заработать деньги. Вот тут нужна энергия. А дальше трать, живи спокойно. И с другой стороны, религиозный образ жизни, который предполагает постоянное движение вверх. Восхождение в гору, работа над самим собой, а через себя работа по преобразованию общества и мира. Вот эта философия жизни, основанная на вере, существует в рамках христианской традиции более 2000 лет. И никакая философия инстинкта не сумела заглушить жизнь по вере и силу веры. Поэтому сегодня наша брань не против плоти и крови, но против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных, потому что философия и идеология инстинкта – это есть дьявольский проект построения человеческого общества. И этому дьявольскому проекту мы должны противопоставить божественный проект, который заключается в жизни по Божьим заповедям. Вот почему всегда вера, христианство, высокая идея религиозная, всегда подвергается давлению, и всегда под прицелом. Потому что только эта идея может поставить заслон жизни человека по закону инстинкта.
Отец Андрей Кураев размышляет над самыми первыми страницами Библии.
Ну а теперь, что же произошло в Эдеме? Для того, чтобы в этом разобраться, надо представлять себе топографию, сакральную топографию. Есть земля, есть Эдемский сад, обмываемый 4 реками. Тигр и Евфрат, а 2 другие реки мы не знаем. Реки мифологические. И само событие происходит на границе мифа и истории. Но мифа в высоком смысле. Культурология и философия 20 века перестали считать слово миф ругательством. Почитайте Лосевскую диалектику мифа, и будет понятно, почему я это слово считаю возможным употребить. Но на востоке от Эдема там помещается 2 древа. Древо жизни и древо познания добра и зла. Дальше я буду излагать то толкование этих событий, которое принадлежит уму и перу преподобного Ефрема Сирина. И надо объясниться, причина моей такой привязанности к этому святому автору. Дело в том, что, как писал архиепископ Филарет Гумилевский, в XIX веке первый русский ученый-исследователь святых отцов, и в первом русском учебнике патрологии есть очень важная фраза: «Святые отцы, прежде чем чем стать святыми отцами, были людьми, ищущие истину. И вот отсюда вопрос, когда мы читаем тексты святых отцов. А где эта минута преображения? Где святой отец нечто сказал от своей головы, от духа своей культуры, школы, цивилизации, а где от Бога? А святые отцы, они же могут что-то сказать от себя. Это никакая не тайна. Православие никогда не ставит знак равенства между святостью и непогрешимостью. Апостолы между собой ругались. Петр и Павел в Антиохии. Святые ругались между собой. Всяко бывало. И отсюда и потребность в серьезном, академическом, взвешенном богословии, чтобы понять, где у святых отцов вот нечто действительно святое, а где то, что можно попробовать понять, облобызать, но отложить в сторонку. И вот в случае с Ефремом Сирином такая граница преображения его ума, она очень хорошо заметна в его размышлениях над книгой Бытия. Например, преподобный Ефрем, ну, он необычный человек. Из его прозвища Сирин, вы уже поняли, что он сириец. Это уже очень важно для нашего богословия. Большинство святых отцов – греки, римляне. А тут сириец, человек совершенно другого воспитания, культуры, языка. И главное, ближе к Библии. Потому что ясно, что сирийская культура, древнесирийская, она очень по укладу жизни своему, по этике своего мышления, очень близка к библейской. И вот, скажем, преподобный Ефрем размышляет, когда Господь создал мир? Дату, пожалуйста. В какой день недели? Казалось, странная постановка вопроса. Преподобный Ефрем поясняет так. Смотрите. Когда Господь создал человека, ввел на шестой день творения, ввел в Эдемский сад и сказал «вкушай». Значит, что было на дворе? Значит, яблочки должны быть вкусными уже. Значит, после преображения, да? Значит, сентябрь. Так, понятно. Новый год в сентябре. Значит, в древнем церковном календаре, помните, новолетие в сентябре. Вопрос, какого сентября создан мир? Смотрим внимательно. В четвертый день творения Господь создал светило большое и светило малое, то есть солнце и луну. А луна бывает полной, а бывает ущербной. Преподобный Ефрем спрашивает, скажите, разве Бог может создать что-то ущербным? Нет, конечно. Значит, дата творения мира хорошо известна. За 3 дня до сентябрьского полнолуния. То, что луна на 4-й день создается, да? Значит, сентябрьское полнолуние, 4-й день творения. Удивительный буквализм, подкупающий своей прямотой, наивностью. Такой удивительный антропоцентризм, которого так не хватает современной культуре, запутавшейся в своих экзистенциалистских рефлексиях. Вот это радостное ощущение естественности, что вот все нас ради человека и нашего ради спасения. Вот это ощущение было преподобного Ефрема. Вот заметьте, потрясающий буквализм его понимания библейского текста. И вдруг совершенно иное мышление на страницах того же автора, посвященных рассказу о грехопадении. Но прежде чем изложить его толкование этого сюжета, надо попробовать понять самого Ефрема Сирина. Для этого надо понять, как он молился. Отсюда будет понятно и его переживание библейского рассказа. По его пониманию, мир вокруг, весь мир – это храм. Весь мир – это храм. Мир вокруг Эдема – это предел. Сам райский сад – это трапеза. Весь сад был подобен трапезе, пишет Ефрем Сирин. Трапезе в церковном смысле, как вот, ну, главный неф, главное пространство храма, где стоят верные, мирское священство, да? Вы народ священника. А дальше древо познания, древо жизни – это царские врата, за которыми алтарь, святая святых. Адам и Ева – это священники. И вот первый человек, как священник, должен был принести жертву в алтарь, пронести ее и принести жертву Богу. И при этом он должен был пройти через два древа, древо познания и древо жизни. О том, что эти два древа неразрывно сплетены своими кронами, уже говорится в послании Диогнета, это начало второго века, христианский памятник. Там утверждается, что как невозможно познание добра без доброй жизни, и невозможно жизнь без познания истины, вот поэтому эти два древа, они едины. Итак, Адам – священник, который должен был принести жертву. А произошло вместо жертвоприношения – похищение. Вот это и есть суть греха Адама. Вместо жертвы – похищение. Во-вторых, у Ефрем Селин идет дальше, и его мысль становится совершенно поразительной. Уже никакой истории необъяснимой. Он говорит так. Вот весь сад подобен трапезе, и в Эдемском саду каждый цветок даровал бессмертие. То есть это мир, в котором Бог всюду. И как в церкви. Ведь в церкви ни один предмет не равен себе самому. Вода больше, чем вода в храме. Хлеб на литии больше, чем хлеб. Икона больше, чем доска. Ладан больше, чем смола и так далее. Все пронизано Божественным Духом. Вот так же и в Эдемском саду. Все, к чему не прикасался Адам, это были таинства. Все давало ему радость Богопричастия. Но в церкви православной есть святыньки, а есть святыни. Это не одно и то же. Конечно, там просворка дома – это святынька, а хлеб причастия в алтаре – это святыня. Вот точно так же и в Эдемском саду по мысли Ефрема Селина. И вот главный вопрос он ставит. «О, если бы задумалась Ева, кто перед нею, когда она стала перед древом познания? Тварь или Творец?» То есть, по мысли Ефрема Селина, древо познания и древо жизни – это сам Господь. Как вот мы причащаемся Христу под двумя видами – тело и крови, хлеба и вина, точно так же и первый человек должен был войти, принять плоды древа познания и древа жизни и стать Богом. Это путь обожения. К Богу человек должен был так приобщиться. Ну а теперь будет понятно, что же произошло. И почему столь страшные оказались последствия произошедшего. То, что совершает Адам, это грех богохульной кражи. Попытка стать Богом мимо Бога. Попытка украсть святые дары, выкрасть их. То есть вместо жертвы, священник, он жрец, он приносит жертву. Вместо жертвы – кража. Вместо отдачи, опять же, хватовство.
Клирик Свято-Сретенского собора отец Михаил Москаленко продолжит чтение неопубликованных воспоминаний протоиерея Бориса Старка. Дмитрий Сергеевич Мережковский. 7 декабря 1941 год. Дмитрия Мережковского я никогда при жизни не видал, но хорошо знал по портретам, появлявшимся часто в газетах и особенно в журнале «Иллюстрированная Россия», в котором он принимал участие. Это был очень хороший журнал, издававшийся Мироновым и привлекавший к себе лучшие как литературные, так и художественные силы эмиграции. В похоронах его я принял участие, так как в это время уже по совместительству с детским домом обслуживал и русское кладбище и встречал всех покойников, как привозимых к нам для отпевания в нашей церкви, так и тех, кого отпевали в Париже. Конечно, похороны привлекли массу народа. Все культурные слои эмиграции, множество французов-поклонников Мережковского прибыли в тот день на кладбище. Но кроме многолюдства, те похороны ничем мне не запомнились. Бенуа создал чудесный памятник на могилу Мережковского. Но вот случай, который мне запомнился. Война уже подходила к концу, Как-то раз я шел по кладбищу и вижу, вдали идет молоденькая девушка, почти девочка. Юбка выше колен, в руках сигарета в длинном мундштуке, и с двух сторон под руки ее ведут два немецких офицера. Меня все это возмутило, такая девица с офицерами в столь броском костюме. Подойдя ближе, я увидел, что она и накрашена выше всякой меры. Только поравнявшись с ними, я с ужасом узнал в этой девочке вдову Мережковского, Зинаиду Николаевну Гиппиус, которой к этому времени было, наверное, уже под 70 лет. В своем возрасте она сумела сохранить и девичью фигуру, и юные ножки, открытые выше колен. Кто были эти два немецких офицера? Культурные люди, знавшие творчество Мережковского и приехавшие поклониться его могиле. Или же русские эстеты, нарядившиеся в немецкие мундиры, увы, бывали и такие. Этого я не узнал, но эта встреча навсегда врезалась в мою память. Больше Зинаиду Николаевну Гиппиус я не встречал. На кладбище она приезжала редко. Звучал отрывок из книги «Протоиерея» Бориса Старка. Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Остановились в прошлый раз мы на том, что Лютер категорически отрицал участие самого человека в деле его собственного спасения. По убеждению Лютера, Господь сам все устраивает. И наивно думать, что какое-либо дело, сделанное человеком, может хоть как-то достроить то, что совершил Христос. Вот Господь все уже сделал. Единственное, что ты можешь, принять это спасение или отвергнуть. А принять это спасение ты можешь только личной верой. Вот если у тебя есть вера в то, что тебя Бог оправдал, значит, все в порядке. А если нет, то извиняйте. Но к самому акту спасения, совершаемому Богом, добавить нечего. Приютить бездомного, одеть мерзнущего, почему бы и нет? Верующий может и должен творить дела добра. Но, как говорит Мартин, все сие отнюдь не есть средство спасения, а есть, в крайнем случае, вторичное проявление того, что человек спасен. А следующий момент – это вопрос о том, как, каким образом – почему осуществляется оправдание? С учетом того, что оправдание веры предполагает некоторый залог спасения. Если человек оправдан верой, то это ведь означает некий дар, который человек получил от Бога безотносительно к тому, какой он есть. Более того, иногда Лютера даже можно было понять так, что оправдание верой настолько безотносительно к тому, как человек себя ведет, что даже будучи оправдан, он оказывается свободным от целого ряда обязательств. Сам Лютер так не жил и целенаправленно так не учил, но его соображения иногда так перетолковывались, что оправдание веры по Лютеру может быть расценено как некоторое оправдание человеческому поведенческому произволу. Другими словами, если ты пережил вот этот момент спасения, дальше у тебя уже никаких проблем нет. Если ты даже будешь и грешить напропалую, ничего страшного в твоей судьбе не произойдет. Ты уже в любом случае спасен. Пропуск в Царство Небесное при любых обстоятельствах на тебе числится. В принципе, такая крайность в толковании богословия Лютера не получила широкого распространения, и большинство протестантских христиан, ведущих свою родословную от Лютера, не отличаются плохим поведением. Зачастую наоборот, это вполне добропорядочные люди. Тем не менее, такой вот пункт есть. На этом давайте остановимся с вами. До следующего четверга. Всего доброго.